Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля врага России. Одно было неприятно. Командующий войсками в Воздвиженской был генерал Миллер-Закамельский, и по-настоящему надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова. Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту Мюридов Хаджимурата, а сам ввел его к себе в дом. Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджимурата в гостиной, и Хаджимурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность, и манеры Хаджимурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофе, велела подать. Хаджимурат, однако, отказался от кофе, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался. И улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджимурата, про которого он слышал, как про необыкновенного воина. Оставив Хаджимурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджимурата. Написав донесение начальнику левого фланга генералу Козловскому в Грозную и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть, и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджимурат сидел на кресле, держа на колени Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марии Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить как Адаму. Хаджимурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку. «Твоя сын – кунак», – сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено. «Он прелестен, твой разбойник», — по-французски сказала Марья Васильевна мужу. «Булька стал любоваться его кинжалом, он подарил его ему». Булька показал кинжал отчиму. «Это ценная вещь», — сказала Марья Васильевна. «Надо будет найти случай отдарить его», — сказал Воронцов. Хаджимурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал: «Джигит, джигит». «Прекрасный кинжал, прекрасный», — сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. «Благодарствуй». «Спроси его, чем я могу услужить ему», — сказал Воронцов переводчику. Переводчик передал, и Хаджимурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджимурата. Как только Хаджимурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось. Исчезло выражение удовольствия, и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности. Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджимурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего, и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь, или просто убьют, и потому был настороже. Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади, и не отобрали ли у них оружие. Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них, и переводчик угощивает их едою и чаем. Хаджи Мурад, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет. В 17:00 его позвали обедать к князю. За обедом Хаджи Мурад ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна. «Он боится, чтобы мы не отравили его», — сказала Марья Васильевна мужу. «Он взял, где я взяла». И тотчас обратилась к Хаджи Мураду через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи Мурад поднял 5 пальцев и показал на солнце. «Стало быть, скоро». Воронцов вынул брегет и прижал пружинку. Часы пробили 4:15. Хаджи Мурада, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы. «Вот случай, подари ему часы», — сказала Марья Васильевна мужу. Воронцов тотчас предложил часы Хаджи Мураду. Хаджи Мурад приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой. После обеда князю доложили об адъютанте Меллера Закамельского. Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи Мурада, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи Мурад сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и через переводчика, передав Хаджи Мураду требования генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру. Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи Мурадом к генералу. «Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась. Это мое дело, а не твое. Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу. Можно бы в другое время. А я хочу теперь». Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое. Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютант уже велел проводить Хаджи Мурада в приемную и не выпускать никуда до его приказания. «Прошу», — сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя. Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал: «Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи Мурада?» «Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи Мурада отдаться мне», — отвечал Воронцов, бледнее от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом. «Я спрашиваю, почему не донесли мне? Я намеревался сделать это, барон, но я вам не барон, а ваше превосходительство!» И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал все, что давно накипело у него в душе. «Я не затем 27 лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается!» «Ваше превосходительство, я прошу вас не говорить того, что несправедливо», — перебил его Воронцов. «Я говорю правду и не позволю», — еще раздражительнее заговорил генерал.
В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна, и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера Закамельского. «Ну, помните, барон, Симон не хотел вам сделать неприятности», — заговорила Марья Васильевна.
«Я, княгиня, не про то говорю».
«Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете, худой спор лучше доброй ссоры».
«Что я говорю?» — она засмеялась.
И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.
«Я признаю, что я был неправ», — сказал Воронцов. «Но... ну и я погорячился», — сказал Меллер и подал руку князю. Мир был установлен. И решено было на время оставить Хаджи Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.
Хаджи Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять. Что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер Закамельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер Закамельский. И поэтому, когда Меллер Закамельский позвал к себе Хаджи Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардарю, то есть главнокомандующему князю Воронцову в Тифлисе. Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых коек. В палате было четверо больных. Один, метавшийся в жару тифозный, другой, бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и непрестанно зевавший, и еще два раненых в набеге 3 недели тому назад. Один в кисть руки, этот был на ногах, другой в плечо, этот сидел на койке. Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших.
«Другой раз палят, как горохом осыпают, и ничего. А тут всего раз пяток выстрелили», — рассказывал один из принесших. «Кому что назначено». «Ох!» — громко крякнул, сдерживая боль Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой. Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади. «Это что ж?» – спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду. «Это старок, ваше высокоблагородие», – кряхтя проговорил Авдеев. Это были следы его наказания за пропитые деньги. Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.
Пришли товарищи Авдеева, Панов и Серегин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарища, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.
«Ты, Петр, чего домой, приказать не хочешь ли?» – сказал Панов.
Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову.
«Я говорю, домой, приказать, не хочешь ли чего?»
Опять спросил Панов, трогая его за холодную ширококосную руку. Авдеев как будто очнулся. «А, Антоныч пришел».
«Да вот, пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серегин напишет».
«Серегин», — сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серегина. «Напишешь?» «Так вот, отпиши. Сын, мол, ваш, Петруха, долго жить приказал. Завистовал брату, я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не за май живет. Дай Бог ему, я рад. Так и пропиши». Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова. «Ну, а трубку нашел?» – вдруг спросил он. Панов покачал головой и не отвечал. «Трубку, трубку, говорю, нашел?» – повторил Авдеев.
«В сумке была. То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду», — сказал Авдеев.
В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата. «Что, брат,
«Плохо», — сказал он. Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову. «Свечку дай, помирать буду». Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и 5 минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился. Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом. 23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены 2 рядовых и убит 1. Горцы же потеряли около 100 человек убитыми и ранеными. В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик-отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном таку. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с 3-ми петухами и, увидав в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там 2 часа, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда баба и девка пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег, и рядом с ней метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разосланы в 2 ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому таку. Разобрали цепы и стали молотить, равномерно ладя 3 ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала. Месяц зашел, и начинало светать, и уже кончали веревку, когда старший сын Аким в полушубке и шапке вышел к работающим. «Ты чего лодорничаешь?» — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цепь. «Лошадей убрать надо же!» «Лошадей убрать!» — передразнил отец. «Старуха уберет! Бери цепь! Больно жирен стал, пьяница!» «Ты, что ли, меня поил?» — пробурчал сын. «Чего?» Нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик. Сын молча взял цепь, и работа пошла в 4 цепа. Трап-топотап, трап-топотап, трап, ударял после 3 раз тяжелый цеп старика. «Загривок-то глянь, как у барина доброго! Он у меня так портки не держится!» Проговорил старик, пропуская свой удар, и только, чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой. Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому. «Дурак, Петруха, что за тебя пошел! Из тебя бы в солдатах дуй-то повыбили бы! А он-то дома 5 таких, как ты, стоил!» «Ну, будет, батюшка», — сказала сноха, откидывая разбитые свясла. «Да, корми вас сам шост, а работает одного нету!» «Петруха, бывало, за 2 один работает, не то что...» По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных анучах, подошла старуха. Мужики сгребали невеянное зерно в ворох, бабы и девка заметали. «Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить», — сказала старуха. «Я завтракать собрала. Идите, что ли?» «Ладно. Чалова запряги и ступай», — сказал старик Акиму. «Да смотри, чтоб не так, как на медне. Отвечать за тебя». «Попомнишь Петруху». «Как он был дома, его ругал», — огрызнулся теперь Аким на отца. «А нет, его меня гладаешь». «Значит, стоишь», — так же сердито сказала мать. «Не с Петрухой тебя сменять». «Ну, ладно», — сказал сын. «То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь «ладно». «Про старые дрожжи поминать 2, — сказала сноха, и все, положив цепы, пошли к дому. Нелады между отцом и сыном начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба.
Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного. У Акима было 4 детей, у Петра никого. Но работник Петр был такой же, как и отец. Ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же, как и делал старик, он тотчас же брался помогать. Или пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем, душу бередить незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик как нынче вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался. Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного. Теперь, когда старуха услыхала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем с стариком, после того, как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов 12 четвертей овса были насыпаны на веретья в трое саней, и веретья аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьячком письмо, и старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу. Старик, одетый в новую шубу и кафтан, и в чистых белых шерстяных анучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись Богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его. В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и, под конец, известие о том, что Аксинья, жена Петра, не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно. Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя и слово в слово пригорюнившаяся старуха со слезами на глазах велела написать дьяку.
«А еще, милая моя дитятка, голубок ты мой, Петрушенька, выплакала я свои глазушки, о тебе сокрушаючись. Солнышко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил?» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала: «Так и будет». Так и осталось в письме. Но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, защищает царя, отечество и веру православную. Так написал военный писарь. Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просвирок добрым людям для поминания раба Божия Петра.